В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Реакция на избрание Трампа в Грузии. Новое религиозное противостояние в самопровозглашенной республике Абхазия. Кому нужен какой ты в Южной Осетии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамантова.
В главных новостях: в Пакистане более 20 человек погибли в результате взрыва в храме. В Сеуле проходят массовые акции с требованием отставки президента. В Афганистане на авиабазе «Баграм» произошел взрыв, есть жертвы. В Пакистане сегодня не менее 25 человек погибли и около 100 получили ранения в результате взрыва в суфийском храме в провинции Белуджистан. Взрыв произошел во внутреннем дворе храма, когда там находились сотни паломников, об этом сообщает агентство Рейтер. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. За последние десятилетия в провинции Белуджистан произошло более 1000 нападений и терактов. Днем ранее недалеко от храма пакистанские правоохранительные органы убили главу экстремистской группировки, действовавшей в этой провинции. В столице Южной Кореи, Сеуле, более 500 000 человек вышли на демонстрацию с требованием отставки президента Пак Кын Хэ. Протестующие обвиняют ее в неспособности руководить страной за то, что она позволяет своей подруге вмешиваться в государственные дела. Обозреватели отмечают, что в акции протеста, помимо членов оппозиционных партий, участвуют самые различные слои населения. Многие люди привели с собой детей. Протесты в Сеуле начались после того, как 25 октября президент публично принесла извинения. Затем она извинилась еще раз и предложила совместно с парламентской оппозицией сформировать новое правительство и передать ему часть своих полномочий. Пак Кын Хэ уволила часть ведущих советников, несколько ее бывших помощников, арестованная по обвинению в превышении власти. Однако все это не успокоило общественность. Жертвами взрыва на авиабазе «Баграм» к северу от Кабула стали 3 человека, 15 ранены. Нападение произошло рано утром сегодня, сообщил представитель миссии НАТО в Афганистане. Губернатор района «Баграм» заявил, что причина взрыва расследуется. Авиабаза «Баграм», самая крупная в Афганистане, ранее неоднократно подвергалась нападениям талибов. В декабре прошлого года жертвами нападения смертника стали 6 американских солдат.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Америке вновь прошли демонстрации протеста против избранного президента США Дональда Трампа. Вечером в пятницу тысячи людей вышли на улицы Майами, Атланты, Филадельфии, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Портленда и других городов. Во время марша в Портленде один из демонстрантов получил огнестрельное ранение. Информации о его состоянии нет и пока неизвестно, с чем связано нападение. Некоторые из участников акции перекрыли движение по автотрассе и начали бросать в полицейских различные предметы. В ответ полиция применила светошумовые гранаты. Отдельные беспорядки были отмечены и в других городах, но большинство демонстраций проходили мирно. В демонстрациях участвуют в основном сторонники Демократической партии, чей кандидат Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах 8 ноября. Они выражают обеспокоенность судьбой гражданских прав в Америке. Сторонники Трампа заявляют, что участники протестов не уважают принципов демократии. ФСБ задержала членов террористической группировки, которая планировала серию диверсий и терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По сообщению ТАСС, в результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт-Петербурге задержано 10 террористов. На сайте телеканала «Звезда» появилось видео задержания террористов. Среди задержанных оказались десятки выходцев из стран Центральной Азии. У них изъяли автоматическое оружие и самодельные взрывные устройства большой мощности, сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию ФСБ. РИА Новости сообщают, что задержанные дают признательные показания о связях с террористической группировкой «Исламское государство». Как отмечает ведомство, задержанные признали в своих целях, назвали сообщников как в России, так и за рубежом. Последний раз ФСБ сообщала о задержанных за подготовку терактов в Москве в начале мая. По информации спецслужбы, граждане стран Центральной Азии собирались устроить атаки во время праздников. У них также изъяли оружие и взрывчатые вещества. Об этом информирует телеканал «Дождь». Администрация президента США Барака Обамы отказалась от идеи внесения на утверждение Конгресса договора о транс-тихоокеанском партнерстве, тем самым признав провал идеи создания в азиатском регионе крупнейшей зоны свободной торговли, объединяющей 12 стран. В пятницу руководители республиканской и демократической фракции в Конгрессе сообщили администрации Обамы о том, что они не намерены давать ход этому договору после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть договоры о свободной торговле, заключенные его предшественниками в силу того, что они с его точки зрения невыгодны для Соединенных Штатов и способствуют потере рабочих мест в США. Отказ США от транс-тихоокеанского партнерства станет серьезным политическим поражением президента Обамы, который рассматривал этот договор, предусматривающий снижение торговых тарифов и защиту прав интеллектуальной собственности, как одно из своих важнейших достижений. Обсуждение условий договора продолжалось несколько лет. Еще год назад большинство американских законодателей высказывались в пользу этого соглашения.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Неожиданная для многих победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать новым вызовом для грузинской дипломатии. Американский лидер с порядковым номером 45 в ходе предвыборной гонки прославился своими комплиментами в адрес президента России Владимира Путина и обещаниями наладить отношения с Москвой, что не могло не взволновать грузинский политический истеблишмент. Далее Владимир Унанянц.
Дональд Трамп обещает стать президентом всех американцев, вне зависимости от их политических убеждений. Залогом успеха миллиардер считает свою экономическую программу, но в Тбилиси больше интересуется тем, какие внешнеполитические шаги последуют за избранием нового американского лидера. Впрочем, в руководстве страны, если беспокоиться по поводу будущих отношений с Вашингтоном, то виду не показывают. С утра в Тбилиси звучат официальные поздравления. Сначала успехов своему будущему коллеге пожелал Георгий Маргвелашвили. Чуть позже Дональда Трампа поздравил премьер Георгий Кверикашвили. Оба политика выразили уверенность, что отношения Грузии с США при новом президенте будут развиваться в положительном русле. Чуть больше конкретики удалось добиться от парламентского секретаря президента Грузии Анны Долидзе.
Наши отношения с США развиваются на институциональном уровне. Договоры, меморандумы, стратегическая хартия – все это укреплялось в течение многих лет. Следовательно, мы не ждем каких-либо радикальных изменений, так как наше тесное партнерство – уже устоявшаяся традиция во многих сферах – военной, экономической, культурной. Поэтому мы надеемся, что эти контакты будут только укреплены в сторону более тесного, активного сотрудничества.
В том, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать изменения политики США в регионе, даже несмотря на обещание Трампа улучшить отношения с Россией, уверенный заместитель председателя Совета национальной безопасности Вано Мачеваряни.
Сегодня меняется архитектура мировой безопасности. Уверен, что Соединенные Штаты Америки и другие наши партнеры будут работать вместе с Грузией по данному вопросу. Скорее всего, будет иметь место попытка диалога между Россией и США, но не стоит думать, что за короткий срок что-то изменится. С этой точки зрения очень важно участие и информированность Грузии. Именно эту возможность мы должны использовать.
Не склонны драматизировать ситуацию в правящей партии. По словам одного из лидеров грузинской мечты Гии Вольского, фактор Трампа не будет негативным для Грузии.
Это человек, создавший целую эпоху в сфере бизнеса, был весьма успешен во многих направлениях и пользуется поддержкой народа Соединенных Штатов. По поводу Трампа можно сказать, что он президент большой страны, которая определяет мировую политику. Надеюсь, наши отношения останутся на прежнем уровне или улучшатся.
Довольно радужные перспективы обрисовал и официальный представитель нынешней американской администрации в Тбилиси, посол Ян Келли, проведший сегодняшнюю ночь в импровизированном центре, где журналисты и представители дипкорпуса наблюдали за выборами, считает, что с приходом в Белый дом представителя любой политической силы отношения его страны с Грузией не изменятся.
В Америке особая ночь. Благодарю всех за то, что пришли сюда. Благодарю за поддержку членов правительства и общества. На мой взгляд, то, что происходит в эти минуты, это показатель того, что в Америке есть реальное желание осуществления перемен. Но то, что не изменится, это сильные отношения с Грузией. Каждый раз, приезжая в Вашингтон, я убеждаюсь в глубокой поддержке того, что делается здесь, в Грузии. Эта поддержка продолжится, более того, усилится, так как вы осуществляете действительно особые шаги для преодоления региональных вызовов.
А вот бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в свое время наградивший Трампа орденом сияния, предостерег соотечественников. Подавший в отставку губернатор Одесской области Украины на своей страничке в Фейсбуке, заявила о давней дружбе с избранным президентом США, но также отметил.
«Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо. Я предполагал победу Трампа в моей книге, которая была написана 4 месяца назад и вышла в сентябре. Я предсказывал это, несмотря на тогдашний огромный отрыв Клинтон по всем опросам. Мы входим в очень опасный период, и, к сожалению, наша власть совершенно не подготовлена».
То, что нынешние грузинские власти не готовы к новым геополитическим реалиям, считают и в партии бывшего президента. Один из лидеров нацдвижения, по слухам, главный оппонент Михаила Николозовича во внутрипартийном конфликте, Гига Букерия, как минимум в одном с ним согласен. Сейчас задача Грузии как можно скорее установить контакт с новым президентом США и его администрацией, потратить все ресурсы на то, чтобы быть как можно выше в списке дел своего главного стратегического партнера.
Это не будет просто. У нас и так были большие проблемы в этой сфере, в том числе благодаря некомпетентности и вредительству нашего нынешнего правительства. Но новый президент в США не меняет нашу главную задачу. У Грузии были гораздо более сложные исторические моменты, поэтому черно-белые прогнозы для нашей страны ничего не принесут. Оппозиция не может заменить правительство. Никто не может сделать это вместо него. Поэтому наша задача как оппозиции – беспокоить наше сегодняшнее бездейственное правительство, чтобы оно более активно действовало в этой сложной ситуации.
По словам Бакеря, правительство уже должно было наладить контакты с обоими лагерями. И сейчас необходимо, не покладая рук, работать на дипломатическом направлении, так как от этого напрямую зависит суверенитет Грузии и ее будущее. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Гале состоялась 6-я по счету встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На ней решались вопросы, связанные с гражданами Грузии. Один из них считался пропавшим без вести на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Другой отбывает срок в абхазской тюрьме. Продолжаются и переговоры о передаче грузинской стороне Рашида Канжеоглы, обвиняемого в убийстве Гиги Тхазория. Об этом в материале Мзеи Парасишвили.
Заместитель главы аналитического департамента СКБ Каха Кемуклидзе сообщил ожидавшим у Ингушского моста журналистам, что в Гале первым делом обсуждался вопрос расследования убийства Гиги Тхазория. Уже 6 месяцев, как грузинская сторона добивается от представителей де-факто властей Абхазии передачи Рашида Канжеоглы. Именно он обвиняется в убийстве Тхазория. Представитель грузинской стороны Каха Кемуклидзе не стал вдаваться в подробности по этому вопросу, ограничившись короткой фразой. Между сторонами продолжается работа по обмену материалами дела. На сегодняшней встрече выяснилось также, что гражданин Грузии Заза Цулукия, о судьбе которого с 2012 года было известно лишь то, что он находился в дранском изоляторе, мертв. На встрече представители абхазской стороны сообщили, что Цулукия несколько лет назад покончил жизнь самоубийством и был похоронен в Сухуми.
По этому вопросу детали уточняются. Но на данном этапе важнее всего, чтобы его останки были переданы семье Цулаке для перезахоронения согласно традиции. Механизм разработан, он принят представителями де-факто властей Абхазии, и это произойдет с помощью Международного комитета Красного Креста.
Сообщил Каха Кемуклидзе. На вопрос радио Тависуплеба о судьбе заключенного в дранской тюрьме Георгия Лукава Кемуклидзе ответил.
На сегодняшней встрече мы о нем не говорили, хотя на всех предыдущих встречах мы этот вопрос активно обсуждали и неоднократно требовали его безусловного освобождения. Мы говорили о состоянии его здоровья. Важно, чтобы этот человек до освобождения находился в нормальных условиях содержания в так называемой дранской тюрьме.
Георгий Лукава приговорен абхазским судом к 20 годам тюремного заключения за убийство и связь с партизанской группировкой «Лесные братья». Встреча прошла в конструктивной и деловой обстановке, говорится в пресс-релизе миссии наблюдателей Евросоюза.
Участники обменялись информацией о ряде других уголовных дел и содержании обвиняемых под стражей. Обсудили также свободу передвижения. По многим пунктам были приняты решения с учетом проблем безопасности, сложившихся гуманитарных условий, а также в качестве превентивной меры.
Говорится в заявлении миссии, стороны также договорились об использовании горячей линии МНЭС по мере необходимости и целесообразности. Следующая встреча в Гале состоится 24 января будущего года, а в декабре в расширенном формате стороны встретятся на очередном раунде женевских дискуссий.
Несмотря на оптимистические прогнозы руководства Нацбанка и правительства, девальвация лари продолжается. За позавчерашний день лари по отношению к доллару подешевел на 3 тетри. И еще на 1.5. Большинство независимых экспертов сходятся во мнении, что колебание курса обусловлено внутренними просчетами правительства. Вместе с тем эксперты не видят предпосылок для роста цен. Далее Ираклий Оргвелидзе.
По информации Нацбанка, объем выданных коммерческими банками кредитов в иностранной валюте около 7 миллиардов долларов. В сложившейся ситуации обесценение национальной валюты чувствительно бьет по карману заемщиков, подавляющее большинство из которых получает доходы в лари. Как обычно, в грузинской мечте и Национальном банке не видят повода для беспокойства. Глава Нацбанка Коба Гвенетадзе считает, что эксперты и оппозиция должны быть более осторожными в своих прогнозах по поводу Украины. Краткосрочных колебаний курса, так как это содержит в себе множество рисков. Правящей команде полностью разделяют эту позицию. По словам одного из лидеров партии Гии Вольского, курс ухудшается от голословных заявлений оппозиции.
Нет никаких предпосылок для дальнейшего падения лари. Напротив, думаю, наметилась тенденция к его укреплению. Думаю, громогласные заявления политиков должны быть сформулированы более профессионально и содержать в себе глубину анализа.
По всей видимости, политик имел в виду заявление, прозвучавшее из оппозиционного нацдвижения. Сегодня один из лидеров партии Зураб Джиабирашвили призвал власти к прекращению дефицитного расходования бюджета, в противном случае предрекая неизбежный рост цен. Экономисты считают, что лари в точности отражает состояние экономики Грузии. По прогнозу Бессона Мчавадзе, лари, возможно, уже достиг новой точки равновесия.
По всей видимости, лари не будет обесцениваться, так как в обменных пунктах соотношение к доллару приблизилось к отметке 2 лари и 49 тетри. С одной стороны, низкий курс способствует выравниванию торгового баланса, улучшая экспорт и обваливая импорт. К тому же спрос на доллар падает. Если в экономике не произойдет фундаментальных потрясений, лари останется на нынешнем уровне, колеблясь в ту или иную сторону в диапазоне 2-3 тетри. В целом ситуация говорит о том, что в Грузию поступает меньше долларов, чем утекает. Хотя я не считаю, что колебание курса окажет значительное влияние на индекс цен. Инфляция пока находится на нулевой отметке.
Вместе с тем, по словам эксперта, количество просроченных займов в общем портфеле коммерческих банков со стороны населения не превышает 2%, поэтому рано говорить об угрозе нестабильности финансового рынка. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе также считает, что лари является точным индикатором состояния экономики Грузии.
Правительству необходимо больше работать и искать меньше оправданий. Необходимо прекратить дефицитное расходование средств из бюджета, привлечь больше инвестиций, и лари станет стабильным. Ситуация сродни окончанию 2014 года, когда основная тяжесть бюджетных расходов приходится на последние месяцы года. Конечно же, Нацбанк сможет вмешаться валютными интервенциями, хотя эта мера будет иметь краткосрочный эффект, если не будут устранены основные причины девальвации.
Заявил Георгий Кипуладзе. Между тем, к концу дня лари вновь обесценился. По официальному курсу Нацбанка соотношение составило 2 лари 49 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На военной базе в Азиане открылись учения НАТО «Грузия-2016». В них примут участие 250 военнослужащих из Грузии и других стран, членов Североатлантического альянса. В Министерстве обороны Грузии отмечают, что проведение этих учений на территории государства – признание прогресса, достигнутого страной в рамках пакета существенных мер НАТО-Грузия. Далее Серго Бригвадзе.
Вторые военные учения в рамках пакета существенных мер НАТО-Грузия впервые пройдут в Объединенном центре тренировок и оценок в Кырцанисе. В них, кроме грузинских офицеров, также примут участие 250 военнослужащих из 11 стран-членов НАТО и 2 стран-партнеров Альянса. Основной элемент этих командно-штабных учений – реагирование на кризисные ситуации. Участники НАТО-Грузия-2016 на протяжении 20 дней будут делиться опытом по ведению военных операций для более согласованной работы офицеров во время международных учений, говорит заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая.
Учения НАТО «Грузия», которые пройдут в Объединенном центре тренировок и оценок НАТО, принимает Грузия. И этот факт – яркий пример успешного осуществления пакета существенных мер НАТО-Грузия. Объединенный центр тренировок и оценок – один из важнейших проектов этого пакета. Он достиг такого этапа развития, когда у Грузии есть возможность стать принимающей стороной в ходе различных учений.
Согласен с утверждениями Владимира Чачибая и военный аналитик Тэмур Чачанидзе. Он считает эти учения важным этапом процесса трансформации вооруженных сил Грузии.
Грузия очень хорошо выполняет все задания, которые ей дает Брюссель и Североатлантический альянс. Ведь мы страна-партнер, и наши вооруженные силы должны быть всегда готовы к осуществлению задач, входящих в обязанности стран-членов НАТО, в том числе и участия в миротворческих операциях. Навыки и знания наших военных должны расти вместе с ростом требований, которые НАТО выдвигает своим участникам.
Между тем, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили считает, что нынешние учения хоть напрямую и не связаны с процессом вовлечения Грузии в усиление безопасности Черноморского региона, однако являются неотъемлемой его частью.
Отношения Грузии с НАТО на земле, на море и воздухе связаны с Черным морем, поскольку оно соединяет Грузию с той частью Европы, страны которой являются членами НАТО. Любое учение – это возможность для Грузии подготовиться к вызовам и опасностям, угрожающим региону. В нашем случае понятно, на что нужно делать акцент в этих учениях. В первую очередь это противодействие колоннам тяжелой техники, борьба с воздушными атаками и морским десантом предполагаемого противника.
Подобные учения проходили в Грузии в сентябре 2015 года. Многонациональные учения NATO Agile Spirit 2015 в оборонном ведомстве Грузии тогда называли новым этапом военного сотрудничества НАТО-Грузия. Сегодня же в Министерстве обороны заявили, тот факт, что учения проводятся на территории государства уже во второй раз, дает основание предполагать, что и в будущем они могут проводиться в Грузии, поскольку этих учений целый цикл. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Позавчера в Новый Афон приехали семеро священнослужителей во главе с отцом Виссарионом. Их появление там было воспринято без одобрения, и жители Нового Афона в очередной раз поднялись на защиту своих новоафонских батюшек. Общими усилиями к вечеру ситуация разрядилась, и представители Абхазской православной церкви покинули Новый Афон. Материал Елены Заводской.
В Новый Афон приехали семеро священнослужителей во главе с отцом Виссарионом. Их появление там было воспринято без одобрения, и жители Нового Афона в очередной раз поднялись на защиту своих новоафонских батюшек. Общими усилиями к вечеру ситуация разрядилась, и представители Абхазской православной церкви покинули Новый Афон. Церковный раскол в Абхазии привел к тому, что паства и духовенство разделились на две церковные организации – Священную митрополию Абхазии, которую возглавляет отец Дорофей, и Абхазскую православную церковь под управлением отца Виссариона. Духовным центром Священной митрополии Абхазии является монастырь святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне. Духовный центр Абхазской православной церкви находится в Сухумском кафедральном соборе. Отец Виссарион и управляемые им священнослужители регулярно заявляют о том, что Новый Афон захвачен раскольниками, требуют, чтобы отец Дорофей и другие священнослужители Священной митрополии покинули Новый Афон, настаивают на том, что монастырь является собственностью Абхазской православной церкви. Обе церковные организации зарегистрированы в Министерстве юстиции Абхазии, имеют равные права и действуют в соответствии с законами Республики Абхазии. Однако Абхазская православная церковь и ее лидер отец Виссарион уже несколько лет последовательно добиваются ликвидации Священной митрополии Абхазии. Их усилия разбиваются о стойкость отца Дорофея и его соратников, которые на протяжении уже нескольких лет выдерживают серьезный прессинг, но не сдаются. Священная митрополия имеет серьезную поддержку в лице своей паствы. Периодически отец Виссарион появляется в Новом Афоне, иногда с угрозами захвата монастыря и изгнания оттуда отца Дорофея, иногда просто так, с непонятной целью, как вчера. А вчера события развивались следующим образом. В половине 12-го отец Виссарион пришел на встречу президента Рауля Хаджампа с общественностью. Примерно через полчаса он покинул собрание, а около часа уже появился в Новом Афоне вместе с шестью другими батюшками Абхазской православной церкви. В это время отца Дорофея в Афоне не было. Он был в горном местечке Ауатхара на съемках фильма. Депутация батюшек поднялась в монастырь и вошла в главный храм святого Пантелеймона. Они заняли места и приготовились, видимо, к долгому ожиданию. На вопрос охраны монастыря о цели их визита не сообщили ничего. Помещение храма не отапливается, там холодно, поэтому батюшкам несколько раз предлагали отведать горячего чаю, но они предложение отвергли. Тем временем на большой площади перед храмом собрались жители Нового Афона. Вся площадь была заполнена людьми. Среди собравшихся были главы Гудаутского района и администрации города. Приехали православные из разных районов Абхазии, чтобы поддержать Священную митрополию Абхазии. В 15:00 в Новый Афон прибыли помощник президента по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзябжба и Валерий Аршба. Они передали отцу Виссариону, что с ним хочет встретиться президент, и все вместе уехали в Сухум. Ближе к вечеру в монастырь вернулся и отец Дорофей. Но встречи с гостями не было, потому что ни одна из сторон не имела желания общаться. Пару часов спустя отец Виссарион снова приехал в Новый Афон и, забрав всех своих батюшек, удалился. Люди разошлись. К 18:00 вечера в Афоне уже все было спокойно. В общем, осталась загадкой и цель визита, и намерение сухумских священнослужителей, и причина их отъезда. В настоящий момент буря улеглась, и Афон живет своей привычной жизнью. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Помадова.
Совет Евросоюза возобновит обсуждение по вопросу либерализации визового режима для граждан Грузии на следующей неделе, сообщает из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвак в своем твиттере передает новости Грузии. Журналист ожидает, что отмена визового режима для Грузии и Украины не будет задействована до 2017 года. Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта, пишет Йозвак. В конце прошлого месяца Европарламент призвал Совет ЕС незамедлительно начать переговоры о присвоении Грузии безвизового режима и не откладывать рассмотрение этого вопроса. Водители, трудоустроенные в разных компаниях по вызову такси, а также граждане, которые занимаются частным извозом, решили создать профсоюз. Об этом решении водители такси объявили на акции, проведенной накануне в Тбилиси. Собравшиеся говорят, что они объединились, чтобы самостоятельно бороться за свои права, поскольку власти страны не оказывают им помощи в этом вопросе, сообщает агентство «Новости Грузии». Чтобы создать общественное объединение, водители обратились за помощью к профсоюзу работников транспорта Грузии. Они сами создали этот профсоюз и пришли к нам, чтобы мы оказали им помощь в разных вопросах. Несколько десятков тысяч человек в Грузии занимаются сегодня этим делом, и для того, чтобы большинство из них не остались без работы, мы начнем работать над новыми регуляциями, которые в первую очередь будут отражать интересы этих людей, сказал глава профсоюза работников транспорта Лаврентий Алания. По словам Алания, этот проект находится на стадии обсуждения, однако уже известно, что планируемые изменения коснутся как водителей столичных такси, так и их автомобилей. Например, если будет принято решение, что должны ездить такси, выпущенные с 2007 года, а множество таксистов имеет машины 2005 года. У них должно быть время на то, чтобы собрать деньги, поменять машину и так далее, подчеркнула Алания. Фреска, поврежденная во время пожара в храме Успения Богородицы в пещерном комплексе XII века, Вардия будет восстановлена. Об этом говорится в заявлении Патриархии Грузии, в котором приводится отчет специалистов и реставраторов, подготовленный на днях, сообщает агентство «Новости Грузия». Довести роспись до состояния, в котором она находилась до пожара, вполне возможно. Этот процесс не будет сопряжен с большими трудностями. Он также не требует много времени и затрат, сказано в заявлении Патриархии. При этом специалисты в своем отчете отмечают, что восстановительные работы не могут быть продолжены до тех пор, пока не завершится консервация росписей. Более того, реставрация не может начинаться в зимний период.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В самопровозглашенной республике Абхазия набирает обороты скандал вокруг дополненного издания учебника «История Абхазии для старших классов», поступившего в средние школы в этом учебном году. Впервые публичное возмущение частью общества описания в нем событий 27 мая 2014 года и последующего было сказано на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил 24 октября. История продолжается. За ней следит Виталий Шари.
В абхазском обществе набирает обороты скандал вокруг дополненного издания учебника «История Абхазии для старших классов». Впервые публично о возмущении частью общества описания в нем событий 27 мая 2014 года и последующего было сказано на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил 24 октября. Вчера на «Эхо Кавказа» позицию соавтора учебника Станислава Лакоба, который мной писал соответствующий параграф в нем, поддержал другой историк Аслан Авицба, и вчера же сам Лакоба отстаивал ее на абхазском телевидении. А сегодня общественная организация Айтайра провела беседу за круглым столом по обсуждению учебника с участием историков. Правда, приглашенные сотрудники Министерства образования на него не пришли. Председатель Айтайра Леонид Лакербая, выступление которого 2 ноября на нашумевшей встрече оппозиции с общественностью в Чимчире привлекло всеобщее внимание к этой теме, в частности, сказал:
«Появление учебника, а я о нем узнал только 31 октября, например, произошло на фоне посыла власти через общественную палату. Давайте подписывать меморандум о понимании. Объявили, что власть к этому готова. И на этом фоне появляется учебник, в котором четко прослеживается тенденция не на преодоление раскола в обществе, а на раскол уже подрастающего и будущих поколений, что недопустимо. Должен сказать, что тема меморандума близка нам, общественной организации Айтары. Мы позиционировали себя именно как посредники в идее преодоления раскола. К сожалению, власть на это оказалась не готова, в отличие от оппозиции».
По его мнению, учебник истории Абхазии, изданный в 2015 году, всего через год после майских событий и включенный в школьную программу в сентябре 2016 года, навязывает субъективную оценку его авторов и искажает исторические события. 13-й параграф учебника, где описываются события в мае 2014 года, направлен на раскол общества. Леонид Иванович предложил изъять все 8000 экземпляров учебника и сформировать независимую группу ученых, которая его изучит и внесет нужные поправки. Сопредседатель блока оппозиционных сил, президент фонда АПРА Аслан Бжания, продолжил его мысли.
Примеры пренебрежения законами нам показывают лидеры нашего государства или руководители. Мы не призываем к насильственному свержению власти. Речь сегодня об этом не идет. Я, кстати, был всегда последовательным противником таких подходов. Но я хотел бы задаться вопросом, а где нам искать истину? Где нам добиваться правды? В каких инстанциях? Я хотел бы напомнить некоторым товарищам, что если бы было такое желание, 5 июля можно было бы этот вопрос закрыть. Стоило лидерам оппозиции 5 июля сказать, а ну давайте, ребята, пойдем метров на 300 южнее, и как бы, я думаю, вопрос был бы закрыт. Но это неправильно, так делать нельзя.
Историк Валерий Бегвала согласился с выступившими в том, что в новом учебнике присутствует предвзятость, но не согласился с предложением о его изъятии, сказав, что нужно заменить 13-й параграф. По итогам встречи было принято заявление, в котором содержится требование изъять из учебника, вызвавший такое неприятие и возмущение, параграф. Хотя было и другое предложение, чтобы дальше не накалять страсти, просто исключить его из программы и не преподавать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В ночь с 31 октября на 1 ноября в храме Успения Богородицы в Вардии произошел пожар. Уникальные фрески, датируемые XII веком, полностью покрылись копотью. На месте работает группа реставраторов, а в обществе активно обсуждают вопрос использования церковью памятников культуры. Далее Анастасия Славенская.
Фотографии фрески с изображением царицы Тамар до и после сейчас даже сравнить сложно. На первой царица Тамар в богатом синем одеянии с красно-белыми орнаментами. Рядом с ней Георгий III, ее отец. Справа от них Богородица с младенцем на руках. Над ними ангел, за спиной которого сияют звезды. Так выглядела фреска еще буквально неделю назад. А на фотографиях, сделанных после пожара, лишь трудноразличимые силуэты, покрытые слоем копоти. Я не люблю преувеличений в оценках, но это памятник мирового значения, как Сикстинская капелла Микеланджело, говорит руководитель отделения реставрации Академии художеств Грузии Нана Купрашвили. Она сейчас находится с группой реставраторов в Вардии, где они пытаются очистить фрески от копоти, буквально по сантиметру вручную, снимают слой черной пыли кисточками. Однако химический состав копоти не позволяет убрать его со стен полностью, говорит Купрашвили. По ее словам, первый этап работ должен быть осуществлен очень оперативно, пока не похолодало. Это имеет принципиальное значение. значения для спасательных работ.
Сейчас погода хорошая. Если вдруг похолодает, изменится режим влажности, и копоть может очень быстро въесться в стены. Поэтому первый этап нужно завершить очень быстро. Но это не значит, что на этом работы закончатся. Это первый этап. Нужно очистить поверхность, насколько это возможно. Когда пациент идет к врачу, тот, если это хороший врач, разумеется, делает все для того, чтобы спасти его. Начинает с того, что вселяет надежду на спасение. Так и мы сейчас надеемся, что достаточно большой части фресок вернется первозданное состояние.
Говорит Нана Купрашвили. Пожар, по информации Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, начался из-за свечи, оставленной в храме без присмотра. Загорелся стол, на котором лежали парафиновые свечи, предназначенные для литургии, говорит глава агентства Николос Антидзе. Этот стол со свечами полыхал около часа, прежде чем о пожаре стало известно монахам, и за это время стены с фресками успели полностью почернеть. МВД возбудило дело по статье 188, которая предусматривает уничтожение предмета по неосторожности. По словам Антидзе, после пожара он встретился с представителями патриархии, и вместе они пришли к выводу, что на территории Вардии необходимо ужесточить правила безопасности. Внутри храма можно будет зажигать только медовые свечи, которые не коптят так, как парафиновые, а для посетителей подсвечники будут установлены снаружи. Несколько месяцев назад был создан совет, в который входят представители патриархии и Национального агентства охраны культурного наследия. Правда, говорит Антидзе, пока ни одной встречи проведено не было. После случившегося в Вардии совет, видимо, все же приступит к обсуждению различных вопросов относительно ухода за культурными памятниками, находящимися в собственности патриархии. Кондиционеры, обогреватели, металлопластмассовые окна, появляющиеся на древних грузинских храмах, уже не раз становились причиной возмущения общественности. Антидзе говорит, что бывали случаи, когда самовольно вмонтированные в древние стены блага цивилизации агентство заставляло демонтировать. Однако, по его же словам, никто конкретно за эти действия наказания не понес.
Пока мы ограничивались лишь принудительным исправлением работ, были сняты трубы, например, демонтированные обогреватели и прочее. Но это капля в море.
Говорит Антидзе. Секретарь патриархии протоиерей Микаэл Батковели говорит о готовности сотрудничества с агентством в деле защиты культурных памятников. В то же время, по его словам, священнослужители – живые люди, которым нужны какие-то элементарные условия для того, чтобы находиться в храмах.
Храм существует для молитвы, там должны проводиться службы. Мы должны договориться с обществом относительно того, что такие памятники созданы для богослужения, а не только как музейные экспонаты. Поэтому мы должны суметь и молиться там, и, разумеется, максимально защитить памятник от повреждений.
Говорит Микаэл Батковели. Церковь уже очень долго живет по собственному режиму, предложенному ей когда-то государством, говорит культуролог Цира Элисашвили. В своих решениях она абсолютно независима и неприкосновенна сегодня, даже когда речь идет о незаконных действиях в отношении памятников культурного наследия.
Вардия не первый и не последний пример, к сожалению, но исходя из масштаба повреждений и значимости фресок, можно сказать, что до сих пор такой потери у нас не было. Вардия – это памятник особого типа, и как культовое сооружение должен отойти на второй план. На первом плане должно быть то, что он памятник.
Закон о культурном наследии страны несовершенен, говорит Сира Элисашвили. Впрочем, и он позволяет призвать к ответу священнослужителей по своему усмотрению меняющих облик многовековых памятников. Однако на это, по словам Элисашвили, судя по всему, нет соответствующей воли со стороны властей, которые и сами в определенных случаях, как это было с Сакдриси, способствуют разрушению исторических памятников. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастад, хасрастад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Сама тема возможного участия Эдуарда Кокойты в президентских выборах – это такой информационный вброс, причем не сверху из Москвы и не снизу, как некий запрос юго-осетинского общества, а появился он откуда-то сбоку. Такое впечатление, что от самого потенциального участника предстоящих выборов. Зачем это понадобилось – загадка. Быть может, чтобы постращать других участников и поднять себе цену на предвыборных политических торгах. А может, действительно, товарищ прощупал почву, как отнесутся люди, как отреагирует Кремль и так далее. Далее Мурат Гукимухов.
Сама тема возможного участия Эдуарда Кокойты в президентских выборах – это такой информационный вброс, причем не сверху из Москвы и не снизу, как некое пожелание юго-осетинского общества. А я бы сказал, появился он откуда-то сбоку. Такое впечатление, что от самого потенциального участника предстоящих выборов. Зачем это понадобилось – загадка. Быть может, чтобы постращать других участников и поднять себе цену на предвыборных политических торгах. А может, действительно, товарищ прощупывает почву. Как отнесутся люди, как отреагирует Кремль и тому подобное. В любом случае, он своего добился, эта тема обсуждается. Сегодня я поинтересовался у московских экспертов, как, по их мнению, Кремль может отреагировать на возвращение Эдуарда Кокойты в политику, и будет ли в случае его участия в выборах ему оказана поддержка. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин считает, что возвращение господина Кокойты на пост президента не будет одобрено Кремлем, и вряд ли возможно. Почему так, вполне понятно. Все-таки в глазах федерального центра он несет немалую долю ответственности за громкие коррупционные скандалы, которыми сопровождалось послевоенное восстановление республики, и не менее скандальную отмену итогов выборов президента 2011 года, последствия которой пришлось расхлебывать Кремлю. Другое дело, подчеркивает Алексей Мухин, что Кремль не прочь вернуть Эдуарда Кокойты в юго-осетинскую политику.
Фигура господина Кокойты используется Кремлем для того, чтобы выявить политика от противного. То есть Кремль не против возвращение на политическую площадку господина Кокойты по простой причине. Это возвращение может стимулировать появление нового политика, на которого Кремль поставит. Но это мое личное мнение.
Чтобы выявить быка, нужна красная тряпка, так что?
Абсолютно точно. Абсолютно точно.
То есть, чтобы подстать, что называется, да?
Да, подстегнуть, стимулировать политические процессы и так далее. По сути, спровоцировать преждевременные роды нового президента республики. В политическом смысле, конечно.
Российский политолог Модест Колеров убежден, что далеко не все зависит от физического присутствия тех, кто называет себя кураторами, или от так называемой поддержки Москвы. Достаточно вспомнить памятные события 2011 года, когда эта поддержка не сработала, зато московские трезвые кураторы чуть не начали в Южной Осетии гражданскую войну. Но времена меняются, в России теперь другой президент, другой спикер парламента, строится новая система исполнительной власти. Теперь, надеется Модест Колеров, поддержка Москвы будет более ответственной, и те скандальные провокационные действия больше не повторяются.
Я думаю, что сейчас, когда давно действует профессиональное управление в администрации президента, такого рода кавалерийских атак не будет. И поэтому никакой внешней эстрадной роли Москвы в выборах не будет. Опыт тоже недавних событий в Абхазии показал, что когда общество само решило изменить власть, оно это сделало. И Москва, обсуждая с действующими лицами их планы, их поступки и так далее, исходила уже из той реальности, которая существует в республике.
То есть можно сказать, что, в общем-то, допускать какой-то к выборам или не допускать, у него там могут возникнуть вопросы по нарушению цензуса за последнее время. Это, в общем-то, все будет решаться в рамках внутреннего юго-осетинского процесса.
Это их внутреннее дело, разумеется.
Да, и никаких вмешательств в этот процесс со стороны Москвы не будет.
Я думаю, что даже желания нет сейчас участвовать в процессе на таком детальном уровне.
Конечно, в республике хватает людей, ожидающих возвращения Джабелича. И это не только члены его фан-клуба, но и те, кто разочаровался в ныне управляющих товарищах. Леонид Тибилов и его команда бледно выглядят на контрасте ожиданий общества и результатов его правления. Ему не повезло с политическим фоном, на который пришлись его выборы. Это было время, когда общество, казалось, сбросило авторитарный режим какой-то и теперь жило надеждами на обновление, на новую хорошую жизнь. Не случилось. Как не случилось ничего, кроме разочарований и после парламентских выборов. Сегодняшняя политическая жизнь не вызывает ничего, кроме всеобщего уныния. И, конечно, убеждены многие, Джабелич мог бы взбодрить это сонное царство. Вопрос в качестве кого? В случае, если Эдуард Кокойты примет решение идти на выборы, то, скорее всего, возникнет вопрос о соблюдении ценза оседлости. После отставки он мало жил в республике. Решать этот вопрос сначала будет ЦИК, а потом и суд. В 2011 году эти структуры контролировал он и расчистил их руками площадку от неугодных конкурентов. Теперь эти структуры контролирует другой человек, а сам он в роли ненужного конкурента. Другое дело, если бы Джабелич, допустим, стал бы Джамбулатом Тедеевым 11-го года, тараном, ледоколом, который бы снес всех и вся и привел бы к победе своего компаньона. Если это слишком тяжело, можно попробовать и роль Джамбулата Тедеева 12-го года, поддержать согласованную кандидатуру и стать частью всеобщей тоски. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрило проект закона о внесении изменений в закон республики о воинской обязанности и военной службе. Документ предусматривает сокращение срока военной службы для граждан, призванных на военную службу. С 1,5 лет до 1 года. Далее Жанна Тарханова.
Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев посчитал, что военное ведомство нужно реформировать. В соответствии с проектом закона, предельный возраст для остающегося на военной службе генерал-лейтенанта и генерал-майора будет 60 лет, для полковника – 55, военнослужащего, имеющего иное воинское звание – до 50 лет. Политолог Алан Мамиев скептически относится к нововведениям для юго-осетинских военнослужащих, полагая, цитата, что это часть процесса по сокращению армии, говорит Алан Мамиев.
Это просто, мне кажется, часть этого процесса. Полное перекладывание защиты рубежей Южной Осетии, вообще жизни граждан и всего прочего на плечи российской армии. То есть нам не нужна своя армия, нам нужно то, что там есть российская армия, там базы и все прочее. Ну, это сделали в российской армии, это сделали, потому что Россия перешла на профессиональную армию. Это те, которые служат год военнослужащие, они как являются такими вспомогательными, да, службами основной армии, которая является контрактной. В России же нет контрактной армии, как таковой. То есть это просто, с одной стороны, подстраиваются под российские какие-то стандарты досрочной службы, но с другой стороны, сокращают и уничтожают свою собственную армию. То есть два процесса слились в одном, да и воедино. Понимаешь, армию усиливать нужно, а не сокращать.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев предполагает, что решение правительства связано с унификацией юго-осетинского законодательства с российским.
Скорее всего, речь идет о том, что Министерство обороны Южной Осетии унифицирует законодательство Южной Осетии с российским. И тем самым на службе юго-осетинской армии сокращается до 1 года. И главное то, что многие военные, которые имеют чины, они будут знать предельный срок службы. Принятие данного законопроекта – это унификация с российским законодательством.
Я пообщалась со знакомыми военнослужащими Министерства обороны Южной Осетии, которые с иронией отнеслись к инициативам непопулярного министра обороны. Вот что они мне сказали на условиях анонимности, я процитирую. Ребята, воевавшие в 2008 году, получают 10 тысяч, а Ибрагим 150 тысяч, и эти его решения – это показная забота о нас. Скоро Россия и Южная Осетия подпишут сотрудничество в военной сфере, и заканчивается его лафа. Он миллионы рублей клал в карман из фонда «Патриот», которые были выделены на обустройство Минобороны и помощи нуждающимся ребятам. А что касается предельного срока службы, это просто пиар, и на чужом горбу он хочет заработать деньги или голоса, если будет баллотироваться в президенты, чтобы похвастаться и сказать: «Вот видите, какой я патриот, я так старался». Конец цитаты. Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер коммунистов Станислав Кочаев связывает решение Министерства обороны с наступлением долгожданного мира в Южной Осетии.
Я полагаю так, что наступило время относительного спокойствия, и нам нет необходимости держать войска целых 1,5 года, их нет, то на службе они были. И даже год достаточно для того, чтобы подготовить, пойти в скорость подготовки молодого бойца, тем, что уже обстановка нормализовалась?
Я попыталась пообщаться с депутатами парламента, однако мои собеседники пояснили, что пока в парламент не поступал законопроект, и они не знакомы с документом. Один из моих собеседников пояснил, что эти преобразования – инициатива главы Юго-Остинского военного ведомства и к соглашению о военном сотрудничестве с Россией не имеют отношения. Лидер Народной партии Александр Плиев, пообещавший прокомментировать вопрос о сокращении военной службы, после сегодняшней встречи с Ибрагимом Гасеевым на мои звонки больше не ответил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Традиционная абхазская неделя с Эзидой Чани. Трамп, инфекция в Сухумском роддоме и обострение отношений между властью и оппозицией.
Хотите верьте, хотите нет, но самой большой новостью для Абхазии на этой неделе стали результаты выборов в Америке. Мы наблюдали, мы болели и даже спорили после выборов, кто хуже, Дональд или Хиллари. Уверена, что если бы США открыли участок для голосования в Абхазии, многие пошли бы голосовать. В общем, абхазов хлебом не корми, дай выборов. После всего Трамп-тарарама, устроенного в соцсетях, стало еще непонятнее, почему же абхазы столь единодушно отказались от голосования в референдуме о досрочной отставке президента. Если же серьезно, то главной внутренней темой недели стало обострение противостояния власти и оппозиции. Последняя сконцентрировала свое внимание на учебнике истории Абхазии, изданном в 2016 году под авторством ученых Станислава Лакоба и Олега Гашба. Обсуждение учебника идет без привлечения профессиональных историков. Представители партии Амсахара, инженеры, технологи и строители, собирают общественность и обвиняют ученых в субъективности и требуют изъять учебник из оборота, сжечь, утопить и так далее. Судя по всему, лидеры партии Амсахара намерены сделать обсуждение учебника главной темой намеченной именно ноябрь митинга, который по замыслу организаторов должен привести к отстранению от должности действующего президента Рауля Хаджимба и как один из вариантов возвращению в Абхазию экс-президента Александра Анква. Активизацию оппозиции эксперты объясняют тем, что в этом году экс-президенту, покинувшему страну из-за народных волнений в 2014 году, через два месяца исполнится 65 лет, и он, согласно Конституции Абхазии, уже не сможет баллотироваться президенты. Между тем, в народе шутят, что у бывших чиновников, нынешних оппозиционеров, закончились деньги. Говорят, что если у вас деньги закончились, то это не значит, что надо власть менять. Чтобы ответить на вызовы блока оппозиционных сил во главе с партией Амсахара, президент Рауль Хаджимба провел собрание с общественностью, на котором о результатах деятельности исполнительной власти за два года отчитались министры и сам президент. Об этом на «Эхе Кавказа» был подробный репортаж. Из неполитического. На нынешней неделе санэпидемслужба Абхазии опровергла утверждение санврачей Сухумского роддома об абсолютной стерильности в данном учреждении. В результате проверки обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк. Сейчас в Сухумском роддоме идут санитарные мероприятия. Вопрос об ответственности руководства за плохую санобстановку будет решаться на коллегии Минздрава на следующей неделе. На этой неделе еще один роддом оказался в центре внимания. В городе Ткуарчал неизвестные в масках и вооруженные совершили нападение на родильное отделение ткуарчальского ЦРБ. Заставили медперсонал открыть сейф, но, не обнаружив наркотики, удалились во свояси. Естественно, ведется расследование. На следующий день на выездном совещании Минздрава обсудили необходимые меры безопасности, чтобы такое не могло повториться. Такой была неделя, на которой нас порадовала теплая, ясная, солнечная погода. Температура воздуха доходила до 25 градусов. Зита Чания из Сухума специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.